Радиомаяк.ру представляет.
Дорогие друзья, путешествуйте, путешествуйте, пока есть возможность. Но скажу по секрету, такая возможность, и дело не в финансах, дело не в свободном времени. Такая возможность есть у всех, стоит только захотеть. А мы сейчас будем путешествовать, между прочим, по волнам, ну, скажем так, школьной программы для взрослых. И опять возвращаемся к животным. Но с точки зрения, понимаешь ли, физики. У нас в гостях учитель физики школы Летова, научный сотрудник Института физики атмосферы Российской академии наук Кирилл Владиславович Борсков. Кирилл Владиславович, здравствуйте!
Здравствуйте, Игорь, очень рад вас слышать. Здравствуйте,
радиослушатели. Взаимно.
Так, меня хорошо слышно?
Ну, могло быть лучше, вы знаете, но мы на физические законы распространения сигналов интернета влиять не можем. Скорость 300 тысяч километров в секунду и все. Нормально, отлично. Итак, о физике, которую используют братья наши меньшие, правда, более умные, чем мы.
Да, вот я как раз хотел с этого уже начать, что мы, люди, физики, исследуем окружающий нас мир, и иногда знание законов физики нам пригождается для каких-то технических решений. Ну, скажем, невозможно представить себе развитие паровых двигателей без основ термодинамики, молекулярной физики, или использование вот нашей современной электроэнергии без понимания законов электромагнитной индукции и так далее. Вот. Однако иногда мы находим технические решения проще, чем через физику. Мы их подсматриваем у самой природы. Вот. И в течение эволюции животные настолько искусно освоили законы физики, что нам еще только предстоит некоторые из них разгадывать. Вот. Ну, правда, отмечу, что некоторые попытки копировать животных, они, наоборот, претерпевают неудачу. Ну, самый, наверное, яркий пример – это покорение неба. Когда люди только-только осваивали полет, они пытались копировать движение птиц, но оказалось, что такой принцип, он принципиально неприменим для больших конструкций. Пришлось придумывать что-то другое, и вот наши современные самолеты летают совсем не так, как птицы. Однако много где оказывается, что животные очень даже неплохо используют самые-самые хитрые физические законы. И сегодня мы коснемся жителей глубин океанов. И для нас с вами условия жизни на глубине, они экстремальны и совершенно несовместимы с жизнью. Мы, правда, сами живем своего рода на дне океана. Этот океан, правда, воздушный. Вот. Если вы помните...
Но он не такой, глубокий. Воздушный океан, в смысле так, вот там, где мы можем жить, это не так много.
По это сравнению не так много. С Марианской впадиной. Сколько на квадратный сантиметр воздух, с какой силой воздух давит на каждый квадратный сантиметр?
Это вы меня как... Это Остап Бендер спрашивал у Козлевича. 200 килограмм, по-моему, или сколько?
На сантиметр 1 килограмм примерно.
То есть, вот на сантиметр 1 килограмм, а там на все тело было в этом самом, в золотом теле.
Ну вот на сантиметр, на ладошку там 10 на 10 сантиметров уже 100 килограмм получается. В принципе, много, но не так, как могло бы быть, потому что если мы будем погружаться вглубь океана, там на каждые 10 метров давление будет увеличиваться на одну атмосферу. 10 метров – это всего-то 3 этажа. Ну, но представляете, на глубинах несколько километров, там совершенно сумасшедшее давление. Мои друзья-коллеги, которые участвуют в морских экспедициях, у них есть традиция, когда приборы погружаются на большую глубину, они вместе с приборами привязывают свои кружки и опускают их вот, на огромное давление. Ну и забавно смотреть на пластиковые кружки, мне показывали фотографии. Они становятся как выстиранные шерстяные вещи, вот, съежившиеся и очень-очень маленькими, просто с всех сторон так сжимает. Вот, ну и, наверное, первое животное, которое использует тот факт, что в принципе есть атмосферное давление, а на глубине оно еще и усиливается давлением водяного столба, это раки-щелкуны. они представляют собой семейство ракообразных и знамениты тем, что у них есть две клешни, одна из которых гораздо больше второй. Вот. И более того, большая клешня, она может быть по размерам даже больше, чем все остальное тело. Да. И что он делает? Я не знаю, кто-нибудь из наших радиослушателей делал ли такой опыт в детстве, если взять бутылку, налить в нее немножко, там, где-нибудь треть воды и резко ударить по горлышку, то вылетает дно.
Угу, да.
Это что там происходит? Если резко ударить по бутылке, то бутылка проседает резко вниз, и между дном и водой образуется пустое пространство. И теперь получается, что есть пустой пузырь, который со всех сторон сжимает атмосферное давление. И вода начинает под огромной силой ускоряться и с большой скоростью ударяет по дну. И после того, как происходит хлопок, вдруг оказывается, что вода еще и не сжимаемая. И вода приобрела некоторую скорость и не может мгновенно остановиться. Возникает так называемый гидроудар, и дно вышибает. Вот. И оказывается, что вот эти раки-щелкуны могут использовать такой же эффект. Они сжимают практически мгновенно свою клешню и выпускают воду. И за этой струей возникает разрежение, пустота, которая затем мгновенно сжимает воздействие атмосферного и высочного давления воды.
Вот. И представьте, и они что, это делают постоянно, что ли?
Нет, они это используют для охоты. Во-первых, вот схлапывание приводит к очень громкому звуку. Этих животных называют самыми громкими обитателями океана. Вот, так что рыбу может просто оглушить. Вот. Но самое забавное с точки зрения именно физики, на мой взгляд, происходит вот в чем. Когда эти пузырьки пустоты, которые образуются, схлапываются, вода успевает настолько сильно разогнаться и настолько сильно возникает хлопок, что водяные пары, которые возникают, они нагреваются до температуры 4700 градусов Цельсия. Это близко к температуре поверхности, когда вы вдумаетесь. Вот это при такой температуре...
Так, Кирилл Владиславович, что-то у нас беда со связью. Давайте на минуту прервемся, а потом продолжим разговор о кавитации.
Школьная программа для взрослых.
Кирилл Владиславович, сведения о гравитации давно известны всем кораблестроителям, когда кораблестроители поняли, от чего винты отваливаются, но далеко не известны всем людям, которые любят хрустеть пальцами. И вот после вашего рассказа о схлопывании тех самых пузырьков люди хрустеть пальцами перестанут, потому что этот звук – это именно вот схлопывание вот этих пузырьков в суставах.
Ну да.
И суставы разрушаются.
Да, не знаю, как это, да, это грустно, но это факт, давайте или меньше скрипеть суставами, хотя иногда так приятно прохрустнуть, знаете, особенно когда долго посидишь, прохрустнуть пальцами и переключиться на что-нибудь другое. Вот. Мы остановились на том, что вот эти раки настолько быстро схлопывают свои клешни, или клешни, я уж не знаю, как правильно сказать, что помимо эффекта кавитации, пары превращаются в плазму при температуре 5000 градусов Цельсия. И это все сопровождается, конечно, свечением, потому что это были огромные температуры. Наш глаз этого не заметит, но если посмотреть на замедленные съемки, есть огромное количество видео на YouTube, можете вбить раки-щелкуны, и выглядит просто удивительно. То есть рак щелкает клешню, и после этого рядом с ней возникает вспышка света и схлопывающиеся пузыри. Это действительно удивительно. Вот. Но давайте мы... кстати, еще забавный факт, что вот такую вот люминесценцию специалисты, которые изучают это явление, назвали креветка люминесценция.
Как?
В общем, креветка люминесценция.
Ух ты.
Вот, специальный термин даже придумали. Вот, ну, мы продолжим разбирать особенности нелегкой жизни на дне океана. И еще одна большая проблема под водой – это зрение. На большой глубине, мягко скажем, видно плохо. Каждые 10 метров глубины поглощается примерно 95% энергии видимой части спектра, ну, то есть видимого света. И, ну, света там мало. Как же видеть? Если посмотреть, как устроены наши с вами глаза, глаза человека, там достаточно простая оптика. Там хрусталик, который представляет собой линзу, которая фокусирует изображение на сетчатке. Но если человек хочет создать более-менее серьезную оптическую систему, например, телескоп, мы используем зеркала. Это такие большие поверхности, вогнутые, которые отражают хорошо свет и фокусируют там нужное нам изображение. Все современные телескопы, они зеркальные. Вот. И долгое время считалось, что животные не используют зеркальные оптические системы, потому что для этого должен быть хорошо отполированный металл. И в живых организмах такого не может быть. Но оказалось, что и здесь, в общем-то, природа оказалась изобретательна. И оказывается, если использовать волновые свойства света, а именно если взять несколько пленочек, настолько тоненьких, что их толщина кратна четверти длины волны, ну, это несколько сотен нанометров, и подобрать показатели преломления таким образом, чтобы они в нужном соотношении были друг с другом, то несколько таких пленок приводит к тому, что отраженные части луча начинают усиливать друг друга, происходит так называемая интерференция. И если хорошо подобрать поверхности этих пленочек, то можем добиться отражения там, практически близко к единице, практически весь свет будет отражаться. И оказывается, что если посмотреть на схему глаза, скажем, морского гребешка, то окажется, что без зеркала такой глаз вообще бы не работал. У него за сетчаткой, сама сетчатка, и потом там выслана такая поверхность, как зеркальное, как вогнутое зеркало. И здесь тот свет, который прошел и не попал на сетчатку, не попал на рецепторы, точнее, он отражается от этих зеркал и снова попадает на сетчатку. И при гораздо менее освещенном окружающем пространстве такой глаз может воспринимать, может видеть.
Воспринимать информацию, то есть вот, по сути дела, видеть, то есть получать сигнал и направлять его в мозг.
Да, кстати говоря, из наземных животных некоторые используют такие же пленки, они называются тапетум. Такое тоже плоское зеркальце, благодаря которому все, что прошло сетчатку и не воспринялось рецепторами, переотражается назад на сетчатку. Например, у таких животных, как кошки. Вот это вот светящиеся глаза кошек в темноте, которые мы иногда видим, это как раз следствие того, что у них вот такие вот хитрые поверхности, фактически нанотехнологии в их глазах позволяют им намного лучше видеть в темноте, чем людям. Вот. И что здесь еще мне бы хотелось отметить, на мой взгляд, удивительного, если снова погрузиться в морские пучины, это то, что, ну вот ладно, у нас может построить сколько угодно чуткий глаз, который будет хорошо воспринимать освещение.
Но откуда освещение? Кирилл Владиславович, не хочу я вас перебивать. Ну, потому что мне, честно говоря, безумно интересно. Я вот сейчас на своего кота посмотрел, правда, светло, ничего не отражается. А давайте мы с вами этот разговор еще продолжим на другой странице через какое-то время школьной программы для взрослых. Об удивительном мире животных, которые нас опередили миллионы лет назад.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.